сейчас в российской столице плюс 6 градусов, переменная облачность, давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность 93%. Днем переменная облачность, температура повысится до 16 градусов. В вооруженных силах России, по данным Министерства обороны, с начала года погибли более 300 военнослужащих. Вы слышали об этом в новостях. Союз комитетов солдатских матерей считает, что эта статистика не учитывает все случаи гибели военнослужащих. Как рассказала Радио Свобода ответственный секретарь организации Валентина Мельникова, в частности, речь идет о смертности после госпитализации или уже перенесенных операций.
Те данные, которые дает Министерство обороны на своем сайте, ну или в каких-то пресс-релизах Министерства обороны. Во-первых, это число погибших только по Министерству обороны. А у нас есть еще внутренние войска и пограничники, и есть Росспецстрой, и есть еще масса других федеральных органов власти, в которых есть воинские подразделения, Министерство по чрезвычайным ситуациям. Об этом нужно помнить каждую минуту. Потому что Министерство обороны составляет около половины общего числа вооруженных сил России. Главная военная прокуратура дает показатели по всем вооруженным силам. А Министерство обороны только по Министерству обороны. У них нет сведений из других федеральных исполнительных органов. Те солдаты и офицеры, которых Министерство обороны обозначило как погибших, безусловно, погибли, и эта цифра на самом деле очень большая. Какая страна может позволить себе только по армии в год терять не меньше 1500 человек? Но это, к сожалению, еще не все, как говорят военные, не боевые потери российской армии. Ведь в число погибших не включаются те, кто умер через некоторое время в госпитале или в больнице из-за того, что там или ДТП произошло, или били, или человек пытался покончить с собой. Эти люди, умирая, не входят вот в эту оперативную статистику, которую показывает Министерство обороны. Там, насколько я помню, даже оговариваются на сайте, потому что эти цифры относятся уже к военной медицине. А если парень умирает в какой-нибудь поселковой или районной больнице, то вообще неизвестно, когда его учитывают. Кроме того, очень часто смерть солдата происходит спустя достаточно длительное время после того, как его избили, да, или над ним издевались, простудили насмерть или заразили там каким-нибудь геморрагической лихорадкой, да. И эти люди тоже не попадают в указанное Министерством обороны число. Много лет подряд и Союз комитет солдатских матерей, и Фонд права матери, который помогает семьям, потерявшим своих детей на военной службе, говорит о том, что ежегодно Россия теряет во всех своих войсках 2500, иногда даже 3000 человек, солдат и офицеров, без боевых действий. К сожалению, эта оценка правильная. Не может быть статистики. Если бы Россия была нормальным государством и шел бы совершенно четкий, нелицеприятный счет фамилия, имя, отчество, воинская часть и причина, истинная причина смерти, и эти списки, вот этот вот мартиролог, да, он был бы по фамилии, тогда можно было бы действительно посмотреть, что происходит. Но у нас, сколько мы работаем с 89-го года, с советских времен, мы видим, что военные всячески избегают вот таких вот конкретных данных. На самом деле гибнет в общем, да, в результате намного больше людей.
Таков комментарий ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей Валентины Мельниковой. 8:11 московское время. Возвращаясь к теме сегодняшнего обсуждения, а она, напомню, связана с тем, что Европейский суд отклонил иск компании Microsoft против Еврокомиссии. Ваше отношение к операционным компьютерным системам, разбираетесь ли вы в них, присылайте ваши рассуждения по московским телефонам 96143 и 8-903-743-2801. Ну, примерно через полчаса подведем итоги интерактивной части нашего эфира. А я вновь приветствую в московской студии Надежду Перцеву. Она сегодня готовит обзоры свежих российских газет.
Да, я сегодня дежурная по прессе, скажем так.
Хорошо, если вас устроит такой статус, вполне. Что теперь, Надежда, вы приготовили для слушателей?
Ну, прежде всего, доброе утро. И сегодня в данном выпуске мы поговорим о том, о возврате коллекции Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской в Россию, о спорте и о мюзикле который будет ставить в Великобритании о жизни и судьбе Романа Абрамовича. Но начнем с последних событий. Коллекции Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, которые сегодня и завтра должны были уйти с лондонского аукциона Сотбис, приобретена оптом накануне официального начала торгов. Это я цитирую газету «Известия», публикацию под заголовком «Усманов вернул в Россию большевиков». Ее новым владельцем стал известный российский предприниматель Алишер Усманов. Знаменитое собрание вернется в Россию и станет общедоступным, и мы сможем увидеть в музеях то, чем Вишневская и Ростропович украшали собственные стены, подчеркивает газета. Хочу отметить, что газета публикует, как бы оформляет эту публикацию фрагментом из картины. Картина – это одна из раритетов коллекции, никогда не выставлявшееся полотно Ильи Репина «Большевики. Красноармеец, отнимающий хлеб у ребенка». «Когда я узнал, что коллекция будет продана с аукциона, я почувствовал необходимость сохранить ее целостность», — говорит Усманов в своих первых после покупки интервью. «Скорее всего, сокровища достанутся музею имени Пушкина. Сумма, потраченная Усмановым, значительно превысила стартовую цену. У «Известий» есть сведения, не подтвержденные, правда, впрочем, что Усманов выложил около 85-90 миллионов долларов. Примерно столько же 2,5 года назад заплатил за всю коллекцию свою семью Forbes, включающую 9 яиц Фаберже, Виктор Вексельберг, подчеркивает издание «Известия». И в этой же газете сегодня любопытный материал как раз о том, что Великобритания, опять же в Великобритании, ставит мюзикл о жизни и судьбе Романа Абрамовича с ударением на втором слоге фамилии, как это принято на берегах Альбиона. Продюсер шоу Тони Картрайт рассказал газете Daily Mail, что премьера назначена в Большом Кремлевском дворце, а потом труппа намерена объехать с постановкой крупнейшие города мира – Париж, Лондон, Нью-Йорк и Токио. История российского миллиардера Романа Абрамовича из нищеты, поднявшегося к вершинам мировой славы и богатства, заслуживает как минимум авантюрного романа, но пока романисты еще вострят перья, за дело взялись их собратья, избравшие более легкий жанр. Время от времени в этой публикации рассказывают о том, что как бы предполагает этот мюзикл, но вот в частности со своими партнерами по ходу мюзикла, своими партиями будет выступать хор олигархов. Одна из композиций в его исполнении называется «Пробудим путь к черной икре». Планируется и хор футболистов Челси. Команды, принадлежащие главному герою, только игроков, почему-то будут играть женщины. Впрочем, с мячом-то им бегать не придется, только петь. Ну а почему бы и нет, вопрошает газета «Известия». И, безусловно, сегодня практически все газеты пишут о том, что баскетбольная сборная России стала сильнейшей в Европе, пожалуй, пишет газета «Время». Новостей, событий, произошедшие в минувшее воскресенье, не знают аналогов в истории европейского спорта. Я думаю, что это уже тема выпуска новостей спорта.
Ну, конечно, Дмитрий. Аналогов нет, естественно, поскольку россияне впервые выиграли чемпионат Европы. Именно россияне, подчеркиваю, они баскетболисты Советского Союза. В 97-м году они выиграли бронзу, и вот на сей раз тоже в Испании российская баскетбольная команда стала первой. Вы выбрали для обзора прессы двух российских крупных предпринимателей, Надежда, а их роднит, кроме огромных капиталов, еще и то, что они в той или иной степени владеют английскими футбольными клубами. Алишер Усманов клубом «Арсенал» 15% акций, а Роман Абрамович полностью владеет клубом «Челси». Ну, новости спорта на наших волнах примерно через час. Спасибо Надежде Перцевой. А сейчас заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане во время вчерашней спецоперации был убит лидер маджахедов Рапани Халилов. В Ингушетии убит подполковник ФСБ России. В вооруженных силах России, по официальным данным, с начала года вне боевых ситуаций погибли более 300 военнослужащих. На Украине подписанный контракт на строительство нового саркофага над Чернобыльской АЭС. А в Нью-Йорке сегодня открывается 62-я ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа. В 11 часов 7 минут слушайте на Радио Свобода программу «Час прессы». 2 года без Егора Яковлева. В гостях герои программы «Поговорим с друзьями о России», которую вел на Радио Свобода Егор Владимирович, журналист Раф Шакиров и историк Дмитрий Фурман. Ведущая Елена Рыковцева. Я, конечно, оговорился, сказав, что новости спорта на наших волнах через час, через минуту, я имел в виду, и прямо немедленно о самых последних спортивных событиях. Несколько чемпионатов мира проходят сейчас в Патрах, в Греции. Соревнуются спортсменки в художественной гимнастике. Вчера было разыграно два комплекта наград в упражнении со скакалкой. Победу одержала россиянка Вера Сесина, серебряную награду у Ольги Капрановой, а бронза у Инны Жуковой из Белоруссии. Ну а в упражнениях с обручем Сесина и Капранова поменялись местами. Золото у Капрановой, серебро у Сесины и бронза у Анны Бессоновой из Украины. А в Таиланде вчера начался чемпионат мира по тяжелой атлетике. В первый день за награды боролись женщины весовой категории до 48 килограммов. Золотую медаль выиграла китаянка Чен Сиися. А серебряная и бронзовая награды достались представительницам Таиланда Прамсири Бунтифак и Пенсири Лаусирикул. Чемпионат мира среди женских команд по футболу проходит неподалеку в Китае, и там начался, неподалеку от Таиланда, я имею в виду, начался третий тур групповых этапов, два матча было сыграно, Англия выиграла у Аргентины 6-1, а спортсменки из Германии одержали победу над соперницами из Японии 2-0. В российской хоккейной суперлиге вчера были сыграны 6 матчей 6-го тура, магнитогорский местный «Металлург» нанес поражение «Северстали» 4-1, «Салават Юлаев» в Уфе выиграл у «Нефтехимика» 2-1, «Трактор» взял верх в Челябинске над «Локомотивом» 3-1. «Амур» по «Булитам» выиграл у московского «Динамо» дома 5-4. «Лада» в родных стенах уступила в овертайме «Акбарсу» 2-3. А «Витязь» также на своей площадке потерпел поражение от другого подмосковного клуба МВД со счетом 1-3. Несколько теннисных соревнований начались вчера, причем женских. В Калькутте россиянка Мария Кириленко выиграла у американки Нии Уберой в двух партиях, а Екатерина Иванова в трех сетах у Наоми КВД из Великобритании. Ну а в Словении, в Порто-Роже, Елена Лиховцева вышла во второй круг, одержав победу над Кларой Закопаловой из Чехии в двух сетах. Вернемся к спорту уже в программе «Свобода в 9». А сейчас 3 минуты экономической информации.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября увеличится до нового рекордного уровня – $250.30 за тонну. Сейчас ее ставка составляет $223.90 за тонну. Пошлина на экспорт нефти пересматривается каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В июле-августе 2007 года средняя цена российской нефти «Юралс», по данным Министерства финансов, составила примерно $71.60 за баррель, или $524 за тонну. Министерство сельского хозяйства России повысило прогноз валового сбора зерна в 2007 году. Как сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Гордеева, сегодня стало очевидно, что этот показатель окажется на уровне прошлого года, когда в стране было собрано 78 миллионов 400 тысяч тонн зерновых. Ранее прогноз Министерства сельского хозяйства на текущий год составлял 76 миллионов тонн. Холдинг «РАО ЕС России» в конце следующей недели может завершить самую крупную инвестиционную сделку в истории российской электроэнергетики, продав немецкому концерну «ЕОН», принадлежащий государству пакет акций компании ОГК-4, одного из 6 межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики, заявил председатель правления холдинга Анатолий Чубайс. Ее объем 100 миллиардов рублей или в пересчете почти 4 миллиарда долларов. Российская компания «Северсталь-Авто» в первом квартале 2008 года начнет сборку автомобилей «Фиат Линия» на своем заводе в Набережных Челнах. В дальнейшем «Северсталь-Авто» планирует перенести их производство на второй, новый завод, который будет построен в том же регионе. Соответствующий договор российская компания и итальянская компания «Фиат» намерены подписать до конца 2007 года. На прошлой неделе стороны уже подписали предварительное соглашение о создании совместного предприятия, в котором им будет принадлежать по 50% участия. Сейчас «Северсталь-Авто» на своем заводе в Набережных Челнах собирает по лицензионному соглашению легковые автомобили «Фиат Албеа» и грузопассажирские «Фиат Добла». По планам, в конце 2007 года здесь начнется производство еще одной модели коммерческого автомобиля «Фиат Дуката».
Выпуск экономических новостей подготовил и представил Иван Трефилов. Дополню коллегу информацией Центробанка России. За американский доллар сегодня дают 25 рублей 33 копейки. Евро сегодня стоит 35 рублей 14 копеек. Ну а в завершении очередного отрезка утреннего эфира «Радио Свобода» наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Президент Буш рекомендует судью на должность министра юстиции. США находятся на пороге серьезных экономических проблем, заявляет бывший главный банкир страны. Через 13 лет после шумного процесса О.Джей Симпсон оказался за решеткой. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш в понедельник назначил на должность министра юстиции уважаемого федерального судью. Он должен заменить на этом посту Альберто Гонсалеса, ушедшего недавно в отставку в результате сильной критики законодателей. Кандидатура нового министра юстиции должна быть утверждена Конгрессом. С подробностями Алан Давыдов.
Президент Буш в понедельник номинировал отставного федерального судью Майкла Мьюкейси на пост министра юстиции США вместо ушедшего в отставку Альберто Гонсалеса. Полагают, что выбор президента продиктован стремлением избежать межпартийного препирательства и добиться быстрого одобрения кандидатуры министра Сенатом. 66-летний Мьюкейси до настоящего времени работал юридическим советником республиканского кандидата в президенты, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Он также был помощником Джулиани в бытность того федеральным прокурором в Нью-Йорке. Представляя кандидата в министры в розовом саду Белого дома, президент Буш сделал акцент на идеальном послужном списке бывшего судьи. За плечами номинанта 18-летний опыт ведения судебных процессов, в том числе ряда важных и сложных процессов над террористами, таких как дело о взрыве в гараже Всемирного торгового центра в 1993 году. Проницательность и профессиональная добросовестность высоко оцениваются всеми, кто с ним знаком. Он знает, как эффективно вести войну с террористами в рамках наших законов, в рамках Конституции. Мьюкейси, умеренный республиканец и искушенный юрист-профессионал, напомнил о задачах ведомства, которые он, возможно, возглавит. Перед Министерством юстиции сегодня стоят задачи, во многом отличные от тех, с которыми я сталкивался 35 лет назад, когда был помощником судьи. Однако принципы деятельности министерства должны оставаться прежними. Осуществление правосудия путем применения закона при укоснительном соблюдении Конституции. Вместе с тем и президент, и кандидат в министры юстиции с похвалой отозвались о предыдущем министре юстиции Альберто Гонсалесе, ушедшем в отставку под нажимом Конгресса. Законодатели обвиняли Гонсалеса в том, что он уволил 8 федеральных прокуроров за их якобы недостаточную лояльность администрации, а также в активном содействии созданию юридически сомнительной программы тайного телефонного прослушивания подозреваемых в террористической деятельности. Выбор Джорджем Бушем кандидатуры на пост следующего министра юстиции был неожиданно благосклонно встречен демократическими оппонентами президента. Говорит наиболее ярый критик Альберто Гонсалеса, старший член Сенатского юридического комитета, демократ Чарльз Шумер. Сама номинация судьи Мьюкейси, чем бы она в итоге ни закончилась, указывает на изменение позиции Белого дома, что пойдет на пользу стране. Судья Мьюкейси не является тенью президента, он не инсайдер Белого дома, и это хороший знак. Если Сенат утвердит кандидатуру Майкла Мьюкейси, то это будет третий за неполных 7 лет министр юстиции в администрации Джорджа Буша.
Рассказывал Алан Давыдов. Бывший председатель Федеральной резервной системы, легендарный Алан Гринспен, к словам которого прислушивались как к словам экономического оракула, сумел потрясти американцев, уже будучи пенсионером. В своей только что вышедшей книге Гринспен делает несколько сенсационных выводов, сулящих блеклое экономическое будущее Соединенным Штатам. Евро, по его словам, может заменить доллар в роли мировой резервной валюты. Сокращение налогов, проведенные администрацией Буша, были вредны для экономики. Гигантский рост инфляции заставит американский центральный банк поднять кредитную ставку выше 10% и задушить экономический рост. Эти соображения Гринспена были встречены с изумлением и Белым домом, и многими американскими наблюдателями, поскольку имя бывшего главы Федеральной резервной системы ассоциировалось со многими из экономических решений последних полутора десятилетий. Что показалось наиболее интересным в неожиданных выводах Гринспена Ричарду Эббелингу, американскому экономисту, президенту Фонда экономического образования? Больше всего меня удивила даже не его критика экономического курса администрации Буша, а то, что он не готов взять на себя ответственность за то, что под его водительством в последние 5 лет Федеральная резервная система следовала курсам, который, как считают многие экономисты, стал во многом причиной нынешних потрясений на рынке недвижимости и проблем мировой финансовой системы. Американский центральный банк поддерживал кредитный процент на искусственно низком, неприемлемом уровне, что помогло наводнить финансовую систему денежной массой, что привело к созданию ценовых пузырей на жилье, природные ресурсы. Эта стратегия подорвала доллар и привела к многочисленным проблемам, о которых он сам сейчас и говорит. Интересно, что сам Гринспен возлагает вину за это на Белый дом, который значительно увеличил государственные расходы. Но гораздо большая ответственность, на мой взгляд, за будущие проблемы лежит на нем самом. Но это, видимо, попытка бывшего председателя Центрального банка свести политические счеты с Белым домом. А как вы относитесь к его прогнозу о приближении тяжелых экономических времен для Соединенных Штатов? Действительно, он указывает на потенциально значительные проблемы. Необходимость борьбы с нарастающей инфляцией может ввергнуть Соединенные Штаты в рецессию. Отказ от этой борьбы приведет к дальнейшему ослаблению доллара и росту стоимости кредита, что еще больше ударит по домовладельцам и американцам, живущим в долг. Но мы бывали в подобных ситуациях и прежде, хорошо известно, что необходимо предпринять. К сожалению, на этом позднем этапе болезни лекарство должно быть болезненным. Это потребует повышения кредитной ставки, сокращения государственных расходов и, возможно, оздоровляющего экономического спада. Но в предвыборный год это вряд ли осуществимо. Поэтому Федеральная резервная система будет балансировать, что называется, на краю, манипулируя доступными им инструментами, чтобы отложить необходимость борьбы с инфляцией на послевыборный период, а пока пытаться сохранить прежний уровень экономического роста и занятости. Ричард Эббелинг, президент Американского фонда экономического образования, комментировал прогнозы Алана Гринспена, предсказавшего Соединенным Штатам трудные экономические времена. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а далее регламент нашего эфира таков. В начале часа, как всегда, новости, а затем слушайте программу «Свобода в 9», ведущий которой Арслан Саидов. Рядом со мной в московской студии. Приветствую вас, коллега.
Доброе утро. В программе «Свобода в 9» мы поговорим о перестановках в российском правительстве, вернее, о той информации, которая поступает, о том, как будут расставлены ключевые фигуры в Министерстве обороны. Информированные источники сообщают о том, что первый заместитель министра обороны Александр Белоусов отправлен в отставку, он переведен на другую работу, а его место занял бывший командующий воздушно-десантными войсками Александр Колмаков. Отмечают, что он стал первым десантником в руководстве Минобороны со времен Павла Грачева. Пока официальных сообщений о назначениях, перестановках, увольнениях нет, правительство подвисло, все исполняют обязанности. Скорее всего, об этом будет заявлено лишь после того, как окончательно утвердят состав правительства. Но с большей долей уверенности можно говорить, что без перестановок Министерство обороны не произойдет. Кроме того, в программе «Свобода в 9» слушайте репортаж нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко о подготовке к парламентским выборам, которые состоятся 30 сентября. Любопытно, что в рамках предвыборной кампании на украинских телеканалах выходит программа «Куклы», которую российские телезрители уже, видимо, забыли, как выглядит. И, что примечательно, в качестве ведущего этой программы кукольный Савик Шустер, небезызвестный российский телеведущий.
Ну, он и работает, собственно говоря, на украинском телевидении. Спасибо. А мы с вами, коллега, пересечемся примерно через час в выпуске спортивной информации. Сейчас в российской столице половина девятого, и на наших волнах сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кизил-Юртовском районе Дагестана в поселке Новый Сулак во время вчерашней спецоперации были убиты трое боевиков. Как сообщил агентство «Интерфакс», оперативный дежурный МВД республики, среди погибших лидер маджахедов Рапани Халилов. В Баку сегодня проходит консультация экспертов России, США и Азербайджана о возможности совместного использования Габалинской радиолокационной станции. На Украине подписаны контракты с французским концерном «Наварко» на строительство нового саркофага над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС. Тегеран заявил, что Франция наносит ущерб своей международной репутации заявлениями о возможности войны против Ирана. Шведский карикатурист Ларс Вилкс взят под охрану службы безопасности. Его местонахождение тщательно скрывается. На прошлой неделе глава Аль-Каиды в Ираке Абу Амар Аль-Багдади объявил о выплате 150 тысяч долларов тому, кто убьет Вилкса. По словам Аль-Багдади, художник оскорбил ислам. В августе одна из шведских газет напечатала карикатуру Ларса Вилкса на пророка Мухаммеда. Мировые цены на нефть достигли нового рекордного уровня свыше $80 за баррель. На бирже в Нью-Йорке цены в понедельник поднялись почти на $1.5 до $80.57. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила глубокое сожаление в связи с гибелью 8 мирных жителей Багдада, убитых, как утверждается, сотрудниками американского охранного агентства Blackwater.
И еще одна новость. Похоже, в Москву приходит бабье лето. Сегодня ожидается повышение температуры до 16 градусов, а завтра аж до 19. В выходные дни столбик термометра поднимется до 17 градусов, причем ожидается ясная погода. Ну а сейчас в российской столице плюс 6, облачно с прояснениями, штиль, безветрие, давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность 93%. А сейчас еще несколько деталей отклонения Европейским судом иска компании Microsoft против Еврокомиссии, о чем мы на протяжении утреннего эфира говорили достаточно много. По мнению экспертов, это означает, что компании Microsoft все-таки придется выплатить штраф в размере 500 миллионов евро, но у Microsoft еще остается возможность апелляции. Правда, дело уже не будет рассматриваться по существу. У юристов Microsoft остается возможность обжаловать процедурные нарушения, но шансов у них очень мало. Так считают многие эксперты, в том числе и обозреватель «Радио Свобода» Владимир Губайловский.
Судебное разбирательство комментирует директор Центра исследований и экспертизы информационных технологий Академии народного хозяйства Михаил Брауда-Золотарев.
Суть претензий Еврокомиссии заключается в том, что корпорация Microsoft злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке операционных систем, речь идет о Windows, таким образом, что достигала конкурентные преимущества на других рынках. Это рынок цифровых медиаплееров, которые позволяют показывать видео и выдавать пользователю звук. И рынок серверного программного обеспечения. Важно, что компанию не судили за, собственно, доминирование на рынке операционных систем. Еврокомиссия решила, а вот суд, который состоялся только что, подтвердил, что встраивание в состав поставки операционной системы Windows собственного медиаплеера Microsoft препятствует конкуренции со стороны других поставщиков медиаплееров. Аналогичные претензии были к Microsoft США в конце 90-х годов. Только тогда речь шла о пакетировании Internet Explorer, браузера, вместе с операционной системой. В результате пакетирования компания Real Networks, которая распространяла конкурирующий медиаплеер, потеряла около 50% рынка. Вторая претензия относительно второго рынка серверного программного обеспечения была более серьезной и более системная. Она касалась недоступности для конкурентов Microsoft документации, которая описывает реализацию сетевых служб Microsoft. И это препятствовало конкурентам распространять свое сетевое программное обеспечение, которое могло бы работать совместно с сетевым программным обеспечением Microsoft.
Значит ли это, что теперь Microsoft все-таки придется платить штраф?
Скорее всего, придется. Дело в том, что Европейский суд, который только что состоялся, подтвердил решение Еврокомиссии, согласившись как с фактом злоупотребления, так и с размером штрафа. Это означает, что если Microsoft и подаст апелляцию, то шансов будет не очень много. Верховный Европейский суд не будет рассматривать дело по существу, то есть изучать доказательства, слушать показания, рассматривать факты и так далее. Верховный суд будет рассматривать исключительно процедурные нарушения. Поэтому, если серьезных нарушений юристы Microsoft не обнаружат, то, вероятнее всего, подавать иском просто не имеет смысла.
Ситуацию с Microsoft комментировал директор Центра исследований и экспертизы информационных технологий Академии народного хозяйства Михаил Брауда-Золотарев. Владимир Губайловский для Радио Свобода, Москва.
Свое отношение к компьютерным операционным системам высказывали и жители Чебоксар, с которыми побеседовал накануне корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев.
Я разбираюсь в компьютерных системах, операционных системах. Ну, в Windows в основном работаем все.
Нет, я нет, не разбираюсь. Компьютера дома нету. Дети разбираются, а я нет.
Ну да, только не во всех. Ну, Windows более-менее знаю, мы там тоже пару раз слышал, так, слух только.
В компьютерах плохо разбираюсь. Операционную систему я не знаю.
Нет, вообще не разбираюсь в компьютерах. У меня дети разбираются, я сам нет.
Ни одно не знаю. Нет, точно не разбираемся.
Да, разбираемся. Windows XP, Vista. Наипопулярные только такие. Linux знаем, да? Что еще у нас есть? Ну, всевозможные выборы известны, там они много вариантов предлагают. И XP тоже есть, и домашние, и профессиональные.
Я, конечно, знаю, что операционная система Windows, но больше не знаю. Да и Windows не сильно разбираюсь.
Нет. Потому что вообще у себя компьютер нету, поэтому... И не учился так, не учился на это.
Не очень. Я только Windows знаю. Ну, Linux как бы, но не работал никогда. То есть только Windows, как обычно все в России.
Особо не связывался с этими системами. Ну, то есть работать работал, но тесно с компьютером не связывался.
Да, разбираюсь. Разбираюсь в Windows. Хорошо.
Нет. Ну, не обучен этому еще пока. Хотелось бы, но не позволяют средства.
Я тем более старый мужчина, 57 лет. Я их и не видал, эти компьютеры. А сейчас они появились, эти компьютеры, а он мне недоступен.
Внук, внучка занимается, а я-то уже вышел возрастом, поэтому не занимаюсь я и не разбираюсь.
На уровне любителя.
Ну, только Windows и MS-DOS. В них я разбираюсь, не очень хорошо, нормально.
Ну, на компьютере так, в принципе, работать умею, но какие-то там программы. Так, в принципе, CorelDRAW, Photoshop, 3D Max, такие программы знаю поверхностно. Ну, Windows могу, в принципе, работать, не слишком опытный, что ли. А в других операционных системах я не сталкивался с ними.
Немножко разбираюсь. Ну как, дом компьютер есть, вот так и разбираюсь. Я знаю Windows, все, еще есть какая-то, но я ее не помню.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, разбираетесь ли вы в компьютерных операционных системах. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
8:38 московское время. Пришел черед выпуска новостей культуры. И вот некоторые его заголовки. Фильм Дэвида Кроненберга на русскую тему стал лауреатом фестиваля в Торонто. Мадонна назвала себя послом иудаизма. Бывший вице-президент США удостоен премии Эмми.
Премьер-министр Швеции Фредерик Рейнфельд провел переговоры с лидерами мусульманских организаций страны и призвал сохранять спокойствие и не нагнетать атмосферу. Ранее группировка Аль-Каиды в Ираке приговорила к смертной казни двух шведских журналистов Ларса Вилкса и Ульфа Йохансона, которые опубликовали в провинциальной газете карикатуру на пророка Магомета. Потенциальным убийцам журналистов обещана награда 100 тысяч евро. Аль-Каида также угрожает нанести удар по крупнейшим шведским фирмам. Шведская пресса выступила с резким осуждением угроз. Ежедневная газета «Svenska Dagbladet» призвала шведов встать на защиту свободы слова. Карикатурист Ларс Вилкс «Уикенд» провел в Германии. В понедельник он вернулся в Швецию. В настоящее время его охраняет полиция. Ведущий католический теолог Германии Ганс Кюнг, министр культуры земли Северная Рейн-Вестфалия, Центральный совет евреев Германии и другие организации и общественные деятели осудили кардинала Кёльна Иоахима Майснера, который на открытии музея, построенного на развалинах церкви Святого Колумба, назвал культуру, отдаляющуюся от Бога, дегенеративной. В Германии эта характеристика ассоциируется с нацистской терминологией. В 1937 году нацисты организовали выставку художников-экспрессионистов под названием «Дегенеративное искусство». Ранее кардинал Майснер сравнил укрепления, возведенные Израилем на западном берегу, с Берлинской стеной. Бывший вице-президент США Альберт Гор получил премию Эмми Американской телеакадемии за достижения в развитии интерактивного телевидения, в частности, создание канала Current TV, ориентированного на молодежную аудиторию. Лучшим телесериалом года назван «Клан Сопрано», лучшей актрисой признана британка Хелен Миррен. Поп-звезда Мадонна отметила еврейский Новый год в Иерусалиме с президентом Израиля Шимоном Пересом. Она назвала себя послом иудаизма. Певица, у которой нет еврейских корней, намерена принять участие в конференции, посвященной Каббале, мистически-философскому учению. Мадонна выросла в католической семье. Несколько лет назад она взяла еврейское имя Эсфирь. Канадский режиссер Дэвид Кроненберг удостоен высшей награды «Выбор народа» на фестивале в Торонто за фильм «Восточные обещания», который рассказывает о русском криминальном бизнесе, связанном с проституцией. Фильм снимался в Лондоне. Победители в этой номинации определяют кинозрители. Премия на фестивале в Торонто часто оказывается определяющей для получения «Оскара».
Блок новостей культуры, который представил Игорь Померанцев, продолжает репортаж из Литвы. «Долгий путь домой», так называется недавно снятый документальный фильм о судьбах литовцев из числа сосланных в годы сталинских репрессий в Сибирь, кому удалось вернуться на родину, и о тех, кто готовится к такому возвращению, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
В начале 40-х годов из Литвы были депортированы около 150 тысяч человек, по большей части представители интеллигенции, зажиточные хуторяне, духовенство. Поселившись где-нибудь в тундре, люди выживали благодаря терпению, трудолюбию, помощи местных жителей и особых молитв, литаний. Всего же в результате сталинских репрессий, ссылок, расстрелов, тюремного заключения, вынужденной эмиграции республика потеряла около миллиона своих граждан. В независимой Литве Министерством социальной защиты осуществляется специальная программа по возвращению и адаптации на родине ссыльных их детей и внуков. Им предоставляются квартиры, финансовая помощь, социальные льготы. Существует и специальная школа «Литовский дом», в котором учатся в основном внуки ссыльных. Документальный фильм «Долгий путь домой» рассказывает о том, как сложилась жизнь людей, судьбы которых покалечили репрессии. Режиссер картины Агния Марцинкевичутя.
О каждом можно по фильму сделать. Владеет особенным чувством юмора. Даже на ту такую трагическую сторону смотрит, как бы отделяет себя от этого абсурда. Надо впечатлять это профессионально, чтобы были архивы, материала много. Одна поездка и тысяча фильмов.
Ссылали литовцев в основном в Красноярский край, Якутию, Республику Коми, Иркутскую область, Казахстан. У живущей сейчас в Петрозаводске Регины Буйвидайте, которая не теряет связи с родиной и которая приняла участие в создании культурной автономии литовцев Карелии, в ходе репрессий пострадали члены семьи.
Они были сосланы на море Лаптевых. Половина погибла. Люди замерзали на ветру, на холоде. Пилили кубы такие большие изо льда, и из этих кубов сложили землянку. И вот это их спасло, но они вернулись, без пальцев отморозили. Посмотреть просто на их руки. Даже можно ничего уже не спрашивать. Я очень люблю Литву, очень. И с каждым годом эта любовь все сильнее, сильнее. Но, оказывается, не у меня одной, у всех так. Я люблю каждую улочку, каждое дерево. Я еду по литовским полям, и у меня душа отдыхает. И когда я сейчас стараюсь хотя бы два раза в год приехать, я вижу, как все изменилось к лучшему, как люди стали другими. Но когда я возвращаюсь домой, я полдороги не вижу дороги, потому что я плачу.
Рассказывала Регина Буйвидайте из Петрозаводска.
Из Вильнюса передавала корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс. Сейчас в российской столице без четверти 9, и вот заголовки некоторых новостей часа.
«Радио Свобода» новости.
Эксперты России, США и Азербайджана обсуждают вопросы противоракетной обороны. На Украине подписаны контракты на строительство нового саркофага над Чернобыльской АЭС. Премьер-министр Израиля заявил о готовности к переговорам с Сирией. В Нью-Йорке сегодня открывается 62-я ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В нашей постоянной рубрике «Обзор региональной прессы» сегодня переносимся во Владивосток. О чем пишут газеты этого города, вы узнаете, послушав репортаж нашего корреспондента Марины Лободы.
Почему в Приморье нет рыбы? Задается вопросом еженедельник «Конкурент». Трудно поверить, но свежие морепродукты на прилавках Владивостока – большая редкость. А цены на то, что имеется, не ниже, а то и выше, чем в Москве. Компаниям просто невыгодно поставлять продукцию на местный рынок. А промысловому флоту в убыток ловить рыбу для береговых заводов, утверждают специалисты. Противоречивые подзаконные акты правительства, несогласованность действий многочисленных государственных служб, включая пограничников и таможню, удушающая коррупция – все эти факторы выдавливают рыбную отрасль в теневую экономику. Проще говоря, превращают славных некогда рыбаков в злых браконьеров, утверждает газета «Дальневосточные ведомости», подводя итоги второго съезда рыбаков, прошедшего в начале месяца во Владивостоке. Ежегодно от нелегального экспорта морепродуктов экономике России наносится ущерб в размере более 1 миллиарда рублей. Однако лишь силовыми методами поток контрабанды не остановить. Необходимы действенные механизмы госрегулирования, констатировали участники съезда. Все газеты Приморья на прошедшей неделе цитировали президента Путина и его заявление в Сиднее в ходе форума АТЭС. Нам бы хотелось, чтобы саммит 2012 года, если он состоится в России, прошел в азиатской части, например, во Владивостоке, сказал президент. В Приморье такая заявка была воспринята с энтузиазмом, как первая ласточка в преддверии щедрого золотого дождя. Губернатор края Сергей Дарьин поздравил приморцев и озвучил сумму. 147 миллиардов рублей из федерального бюджета предполагается выделить на подготовку Владивостока к саммиту АТЭС. Это два долгожданных моста через бухту Золотой Рог и через пролив Босфор-Восточный на остров Русский, реконструкция аэропорта, создание сети новых дорог, постройка очистных сооружений во Владивостоке, комплекс пятизвездочных отелей и много еще чего планируется. Но это слишком хорошая новость, чтобы быть правдой, пишет газета «Золотой Рог». Примерно так отнеслись жители Приморского края к известию о проведении форума во Владивостоке. Совершенно не верит в затею жительница острова Русский Людмила Строганова. В интервью газете она пожаловалась: «Живу на острове 40 лет, слышала много прожекторов. Как только выборы сразу начинают обещать, то мост, то дороги, то жилье, надоело», ругается островитянка. Более оптимистичны политики, депутаты Краевого законодательного собрания Евгений Оломский и Александр Ермолаев.
Объем поставленных задач, он очень большой, и, конечно же, ресурсы, непосредственно даже краевого ресурса для освоения таких средств и для выполнения задач даже строительного характера недостаточно.
Все, что мы здесь настроим, как мы будем использовать после саммита, вот в чем проблема. Вот здесь должно быть принято компетентное и осмысленное решение. Самая главная проблема в стратегии развития города. Пока нет стратегии ни у города развития, нету и у края. Стратегии развития страны пока нет. Мы не знаем, какая страна будет в 35-м году.
Это были главные темы приморской прессы на прошедшей неделе. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
18 сентября 1975 года. Обзор сам издата. Ленинградское дело 1974 года, организованное КГБ. Несколько ленинградских литераторов были обвинены в подготовке неофициального собрания стихов Иосифа Бродского. В самиздатовской статье под названием «Об удивительном приговоре» автор под псевдонимом Марков проанализировал ленинградское дело. Текст статьи и комментарий к ней читают Леонид Махлис и Сергей Рудник.
После изгнания Солженицына наступила пора сведения счетов с его друзьями и сторонниками в литературном мире. Жертвой одного из первых ударов оказался известный ленинградский ученый и литературовед профессор Ефим Григорьевич Эткинд, которого многое связывало с Солженицыным, а также с высланным 2 годами ранее поэтом Иосифом Бродским. ГБ стало известно, что Эткинд написал отзыв на статью журналиста Михаила Хефица «Иосиф Бродский и наше поколение», первоначально задуманную как предисловие к собранию сочинений Бродского, подготовленного Марамзиным. Этот отзыв было решено использовать как повод для общественного суда над Эткиндом, в порядке подготовки к которому 1 апреля 1974 года были проведены обыски у Марамзина, Хефица и ряда других лиц.
Колесо закрутилось. 25 апреля Эткинд был исключен из Союза советских писателей, выгнан с работы и лишен звания профессора, и он будет рад выбраться поживу-поздорову за границу. В результате творческой миссии ГБ и на Хефица, и на Марамзина было сшито дело по пресловутой статье 70 Уголовного кодекса РСФСР.
Михаил Хефиц получил 4 года лагерей и 2 года ссылки, а Владимир Марамзин после 7 месяцев тюремного заключения раскаялся, был освобожден и выехал на Запад. В обмен, согласно статье Маркова, КГБ потребовал от Марамзина
исполнение заранее написанной роли,
в которую, в частности, входило и известное письмо Марамзина в редакцию газеты «Монд», а кроме того, признанием Арамзиным антисоветского характера его собственных рассказов и повестей. Как пишет Марков,
в этом смысле Марамзин оказался просто находкой, ведь до этого ни одного из подвергавшихся травле писателей не удавалось заставить безоговорочно признать правомерность понятия «антисоветский» к художественному произведению и заявить о том, что художественная литература, как форма политической пропаганды, способна наносить ущерб государству.
Преследование ленинградских писателей. Радио «Свобода». 18 сентября 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
В завершение утреннего выпуска программы «Время свободы. Калейдоскоп американских событий. Часть вторая».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о новой ипостаси у Джей Симпсона «Грабитель». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Не допустить выступления на Генеральной Ассамблее ООН президента Ирана Ахмадинеджада призвал в понедельник Митт Ромни, консервативный кандидат в президенты от Республиканской партии. «Вместо приглашения мы должны приветствовать иранского президента предъявлением обвинений в геноциде на основании Женевской конвенции», заявил Митт Ромни. Ахмадинеджад призывает стереть Израиль с лица земли. Он подливает масло в огонь террористической кампании, развязанной группой Хизбалла. Он пытается заполучить ядерное оружие. Это сделает иранский режим еще более опасным. Призывы кандидатов в президенты едва ли осуществимы. Ахмадинеджад в качестве главы государства обладает правом дипломатической неприкосновенности. А договор США с ООН обязывает Соединенные Штаты свободно допускать на мероприятия, проводимые организацией, представителей стран-членов. Тем не менее, некоторые уважаемые юристы призывают исключить Иран из ООН, считая, что есть достаточно свидетельств того, что официальный Тегеран причастен к геноциду. Судьба знаменитого путешественника Стива Фоссета, первым в одиночку облетевшим Землю на воздушном шаре, может навсегда остаться загадкой. В понедельник власти Невады объявили о том, что они вынуждены кардинально сократить силы и средства, брошенные на поиск авиатора, пропавшего две недели назад во время полета на маленьком самолете над Невадской пустыней. По словам представителей штаба спасателей, было прочесано 98% территории гигантского штата. Поисковые группы высматривали пропавший самолет и пилота с воздуха и с земли. Они искали его на дне озер и в лесах, безуспешно. На эти усилия было потрачено более 600 тысяч долларов. Несколько тысяч добровольцев участвовали в поисках. Спасательные группы будут готовы проверить любую информацию о следах, которые могут помочь отыскать Фоссета, но активные его поиски прекращены. Таинственное исчезновение может стать последней строчкой в биографии легендарного путешественника. Американцы теряют привычку мыть руки перед едой и после посещения туалета, впитываемую, что называется, с молоком матери. Если верить результатам исследования, проведенного в крупнейших американских городах, некогда доболезненного чистоплотные американцы все меньше озабочены борьбой с микробами. Во время телефонных опросов 92% взрослых респондентов говорят о том, что они регулярно моют руки. В действительности же эксперты обнаружили, что лишь 66% мужчин и 88% женщин подставляли руки под кран перед выходом из туалета. Ученые всерьез встревожены этой переменой нравов. Они говорят, что мытье рук было одной из главных профилактических мер, позволивших снизить опасность серьезных инфекционных заболеваний и эпидемий. А появление в общественных туалетах неизменных мыльниц с жидким мылом было одним из важных достижений цивилизации. 13 лет назад он был обвиняемым по одному из самых шумных в последние десятилетия дел об убийстве. Афроамериканец О. Джей Симпсон обвинялся в убийстве своей жены и ее друга и был оправдан. В понедельник О. Джей Симпсону, бывшей звезде профессионального футбола и телевизионных мыльных опер, были предъявлены обвинения в вооруженном ограблении. Он помещен в одиночную камеру. Ему грозят десятилетия тюремного заключения. С подробностями Ян Рунов.
60-летний О. Джей Симпсон обвиняется в том, что он в сопровождении группы сообщников ворвался в номер гостиницы-казино «Palace Station» и хотел вынести оттуда часть коллекции спортивных трофеев, которые, как он утверждал, были у него украдены. О. Джей позднее отрицал, что кто-либо в его команде был вооружен, однако один из жертв нападения, Брюс Фромонг, утверждает, что двое из людей Симпсона угрожали оружием тем, кто находился в тот момент в номере. Лейтенант Лас-Вегасской полиции Клинт Николс заявил, что два пистолета найдены были. Арестованного обвиняют в вооруженном ограблении, вооруженном нападении, вооруженной краже со взломом и в заговоре с целью вооруженной кражи со взломом. В американской прессе в связи с этим делом обсуждается вопрос: О. Джей Симпсон не в своем уме или уголовник, уверенный в своей безнаказанности? Вот что думает об этом деле эксперт в области американского права, адвокат Артур Айдала. Телекамеры были повсюду, и в лобби, и в лифте, и в коридорах. На что Симпсон рассчитывал, врываясь в номер, непонятно. Теперь его дело будет слушаться в суде присяжных, потому что он был всего в одном шаге от убийства. И еще одно важное обстоятельство. В отличие от суда 1994 года, когда его судили в родном Лос-Анджелесе, штат Калифорния, на этот раз присяжные будут отобраны из жителей Лас-Вегаса, штат Невада. Окружной прокурор не захочет повторения мыльной оперы, которая была устроена из суда 13 лет назад, и сделает все, чтобы Симпсон не ушел из суда опять оправданным. На этот раз каждый его шаг запечатлен на видеопленку, которая будет показана присяжным. И, судя по всему, его сообщники, его подельники будут свидетельствовать против него. Это был эксперт по американскому уголовному праву Артур Айдала. Незадолго до нынешнего ареста О. Джей Симпсон пытался продать написанную им книгу под названием «Если бы я это сделал». В ней он гипотетически описал, что было бы, если бы он действительно убил жену. Однако решением суда права на издание книги перешли к семье погибшего Рона Голдмана, и семья только что выпустила эту книгу под исправленным названием «Если бы я это сделал. Признание убийцы». По странному стечению обстоятельств, книга появилась в магазинах в тот день, когда Симпсон был арестован за попытку ограбления.
Это была наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке», и программа «Время свободы» выходит на финишную прямую. Надеюсь, вы сегодня получили массу интересной и полезной информации. Для вас в прямом эфире работали продюсер Михаил Касторов, ведущий Дмитрий Морозов, с обзором прессы была Надежда Перцева, а с новостями Ольга Шохина. Спасибо всем за внимание. Я с вами не прощаюсь и встретимся в выпуске спортивной информации уже «Свобода в 9». Оставайтесь на наших волнах.
Джаза на свингующих частотах свободы. Воскресенье в 19:32 по московскому времени. От Армстронга до Зауинула, от Дикси и Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте свободанews.ru или скачать оттуда как подкаст. Ваш ДС.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.